микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 20 июля, в этом выпуске.
У следствия нет ответа на вопрос, зачем понадобилось убивать Павла Шеремета.
5 лет после убийства Павла Шеремета заказчики и организаторы преступления не найдены.
В редакцию позвонил некий гражданин, плохо говорящий по-русски, но, видимо, мигрант, который путанно объяснил, что что-то под землей.
Кому мог понадобиться секретный бункер, воспроизводящий обстановку в обычном следственном изоляторе?
Подобные атаки предусмотрены российской концепцией гибридной войны.
Власти Испании отмечают увеличение числа хакерских атак из России на испанские государственные учреждения. Но начнем с другой темы. Адвокаты Ивана Павлова, который обвиняется в разглашении данных предварительного следствия по делу Ивана Сафронова, от имени его 12-летней дочери Леры потребовали от Басманного суда Москвы снятия с Павлова ограничений, не позволяющих отцу и дочери общаться по телефону или через интернет. Фактически и юридически невиновному человеку причиняются страдания, а право ребенка на семейную жизнь грубо нарушается, подчеркивают адвокаты. Лера Павлова – приемная дочь Ивана Павлова и гражданки США Дженнифер Гаспар, пребывание которой в России без каких-либо объяснений было признано угрожающим безопасности Российской Федерации. Сейчас Лера Павлова вместе с матерью живет в Германии. Моя собеседница Дженнифер Гаспар. Лера испытала очень много несправедливости со стороны российского государства еще с самых ранних лет, но все-таки чья идея была подать вот этот иск от ее имени, если я правильно понял то, что вы написали в Фейсбуке?
Это была моя идея. Это был даже День матери. День матери в этом году, в мае, как раз после задержки Ивана, и была волна новости про его ситуацию, про его дела. Я была, конечно, на тесной связи с его командой, потому что мы же близкие. Поняла ситуацию. Я поняла, что у Ивана была большая международная поддержка. Я поняла, что у него свои силы, адвокатская команда и так далее. А я стала думать, как мама, есть момент, который я считала очень несправедливым. Это все забыли о самой главной, мне кажется, самой главной жертве всей этой процессы. И это Лера. И поэтому решила звонить моего подруга, коллега Карины Москаленко. С ней общалась, и она сказала, давай, Джен, делаем. Это правда, это несправедливо, и это действительно нарушение Леры прав на семейную жизнь. Поэтому мы стали писать, она стала писать заявление для Леры.
Вы обсуждали это с Лерой, прежде чем подавать это заявление? Она вообще понимает, что происходит сейчас с ее отцом?
Да, она понимает. Но это было очень спонтанно, на самом деле. Я об этом думала, звонила сразу, и как мама не спросила сначала, если Лера была согласна. А мы об этом говорили потом, и она согласилась. Так что, да, она в курсе, она это понимает. Она даже, я думаю, что больше, чем обычные 12-летние ребенка, знает про Европейский суд, в принципе, чем надо, потому что я тоже прошла через процесс. У нее сейчас будет процесс перед судом. Так что она согласна, она знает, но я решила это и поговорила с Кариной до Лерин согласия, к сожалению, потому что я спонтанная.
Вот действительно, вот эти меры, которые наложены на Ивана Павлова, они выглядят как-то абсурдно и действительно бьют больнее всего именно по его дочери, потому что, может быть, я не могу сейчас как журналист позвонить ему, но Иван может прийти в студию, он может появиться на телеэкране. Насколько для нее стало ударом вот эта абсурдность вот этой ситуации, когда она не может пообщаться с отцом?
Ударно было, потому что в этом году, именно в этом году из-за пандемии они стали больше и больше общаться по интернету, да, видеозвонки и так далее. Потому что, да, тоже действительно они не могли видеть друг друга регулярно, как раньше. И они развивались в такое виртуальное, но вот такое очень хорошее отношение между отец и дочь по интернету. И общались несколько раз в неделю. И сейчас даже это исчезло. Конечно, тяжело. Ну, она очень крепкая бойцовская девушка, но все равно это тяжело. Это тяжело узнать, что отец не может с ней общаться. Один раз я просто обсканировала письма от Леры к своему отцу и переслала через адвоката. Ну, так, как надо было. И она писала очень так коротко, потому что даже она не умела писать, что она бы хотела писать папа, потому что надо живое общение. Да, это сложно. Она поняла, что это неприятно писать письма, и перестала это делать. Очень хочет с ним поговорить.
Я беседовал с Дженнифер Гаспар. Время свободы. Сегодня исполнилось 5 лет со дня убийства в Киеве белорусского журналиста Павла Шеремета. В автомобиле, в котором Шеремет ехал на работу утром 20 июля 2016 года, сработало взрывное устройство. По делу об убийстве Шеремета задержаны 3 человека. Сейчас идет судебное разбирательство. На линии телефонной связи главный редактор киевского судебного издания «Граты» Антон Наумлюк.
Сейчас на обвиняемыми в самом убийстве идет судебный процесс, тянется уже довольно давно. Несколько раз перед его началом менялись нюансы обвинения, но все 3 обвиняемых, это музыкант Андрей Антоненко, это детский хирург Юлия Кузьменко и врач-военнослужащий Яна Дугарь, они все отрицают свою вину, говорят, что не имеют отношения к гибели журналиста. При всем при этом ни заказчики, ни организаторы покушения не были названы, и, по всей видимости, у следствия нет ответа на вопрос, зачем, собственно, понадобилось убивать Павла Шеремета, кто стоит за этим покушением и кто ответственный вот за заказ его гибели. Даже если суд вынесет обвинительное решение, а к следствию и к самому судебному процессу очень много вопросов и у независимых наблюдателей, и у журналистов, то вопрос о том, зачем это понадобилось сделать и кто стоит за убийством, так и остается без ответа.
Но ведь следствие выдвигало версию о том, что это было желание организовать некое резонансное убийство, чтобы повлиять на политическую ситуацию в стране, или эта версия уже не является рабочей?
Ну, она, по всей видимости, остается универсальной рабочей версией. До этого была версия о том, что, во всяком случае, исполнители совершили это убийство, исходя из своих националистических представлений, но довольно быстро от этой версии отказались. Она выглядела довольно смешно, учитывая личности обвиняемых в исполнении убийства. Поэтому следствие перешло к такой универсальной формуле о том, что убийство Павла Шеремета должно было вызвать какое-то социальное напряжение в обществе, и, собственно, это было основной целью покушения на него. С другой стороны, у следствия нет ответов на то, какие последствия должно было вызвать смерть журналиста, то есть в чем должны были проявляться эти социальные потрясения. С другой стороны, даже исходя из такой формулы, предположительной формулы, зачем понадобилось убивать Павла Шеремета, это преступление должно было тогда квалифицироваться как теракт, потому что все признаки налицо. Вот социальная значимость, социальное потрясение, страх, который должен был вызвать покушение на него. Но, тем не менее, следствие не стало квалифицировать как теракт. Его расследовала обычная полиция, а не служба безопасности Украины. И в итоге это привело к такой юридической коллизии. Казалось бы, мы говорим, слышим в суде о теракте, то есть убийство с целью вызвать потрясение и какой-то общественный резонанс, а юридически это все оформлено как обычное криминальное убийство, покушение с исполнителями, заказчиками и организаторами. Но вот последних 2 до сих пор не назвали.
Рассказывал главный редактор киевского судебного издания «Граты» Антон Наумлюк. Вы слушаете «Время свободы». Широкое внимание привлекла публикация издания 47 News о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружен коттедж с подземным бункером, в котором находятся помещения, очень похожие на тюремные камеры. Они оборудованы решетками с замками, 2-ярусными кроватями, унитазами и рукомойниками. В бункере работала система видеонаблюдения, там находился и пункт охраны. По данным журналистов, коттедж попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2019 году при расследовании убийства бизнесмена Бадри Шенгели. Алексей Александров беседует с автором публикации о секретном бункере, журналистом издания 47 News Виктором Смирновым.
Узнали мы об этом случайно. В редакцию позвонил некий гражданин, плохо говорящий по-русски, но, видимо, мигрант, который путанно объяснил, что что-то под землей. Когда мы выяснили, где это, добрались, ну, собственно, и увидели то, что увидели. Что касается Бадришенгеля, он, скорее всего, не имеет отношения к этой локации. Происходило это так. В 2018 году, когда он был расстрелян, уголовный розыск стал широким бреднем отрабатывать пути отхода киллеров на автомобиле. И, собственно, был обнаружен тот дом, был осмотрен, ничего подозрительного не нашлось. И через год, в 2019 уже году, поступила информация в полицию о том, что есть некая тюрьма. Когда оперативники приехали на место, они увидели тот же самый дом, но существенное отличие. Плита, которая была полом в гараже, она из-за отказа гидравлики опустилась вниз и, собственно, привела к входу в этот бункер. Ну а там следственные органы увидели точную копию помещения обыкновенного следственного изолятора российского. Были проделаны огромное количество экспертиз, но результата они не дали, то есть результата процессуального, то есть не было потерпевших. А само по себе строительство сооружения некого, то есть вы можете построить у себя копию Бастилии на участке, но это уголовно ненаказуемо. Поэтому материалы проверки, приобщенные к делу по Бадришенгели, потому что, ну, к чему еще приобщать, к чему-то нужно прикручивать, они так и лежат в Следственном комитете. Нужно понимать, что коттеджный поселок Новый Петербург – это просто название. То есть это нереализованный заявленный проект. Это поляна большая в сосновом лесу и три дома. Один деревянный дачный, один строится дом, и один, собственно, этот. Следственные действия там были очень серьезные, длились они не один месяц. Содержался ли там кто-то или нет, мы не знаем, но мы понимаем, что ни одного заявления подобного рода правоохранительные органы не поступало. Когда осматривалась баня, то сотрудники обратили внимание на большое количество пакетов с углем. А углем баню, как известно, не топят. А осмотр стал еще более тщательным. Был найден скрытый люк, то есть замаскированный в полу. Под люком был лаз, сделанный из бетонных колец, как колодцы делают. А туда вела ручная лебедка. Стояла вода, воду откачали, спустились, увидели там небольшое помещение, буквально для одного человека, и печь, ну, примерно размером с человека. По нашим данным, были обнаружены некие биологические останки, но здесь нужно понимать, что биологические останки – это могут быть и условно грызуны.
После выхода этого материала у вас на сайте туда сразу же приехала техника, и, в общем, начали этот бункер, ну, фактически засыпать землей. Вы понимаете, почему это надо было делать сейчас?
Нигде не было никаких публикаций после следственных действий в 2019 году. То есть меры предосторожности от утечек были приняты тоже грандиозно. Это было известно только Следственному комитету и криминалистам-экспертам из Москвы, из МВД, ФСБ. Что касается реакции, она вполне естественна, и мне кажется, не нужно искать в ней некой конспирологии. Ну, представьте, 10 утра, совещание в СК, в МВД, в прокуратуре, подходит к концу, кстати, по времени, и вдруг публикация. Первая реакция – срочно закрываем, то есть силовики понимают, что сейчас туда поедут журналисты, какие-то любители экстрима, дети, подростки, туристы, кто угодно. И, то есть хватаемся за голову, срочно там подключаем местные власти, гоним технику, главное закрыть. Поэтому здесь по-человечески все понятно. Я вижу только из логики, из здравого смысла две более-менее жизнеспособные версии. Первое, если создается помещение, которое должно производить впечатление государственного учреждения, то есть изолятора, возможно, это впечатление должно производиться на кого-то для каких-то целей. То есть человек, если попадает туда в закрытом автомобиле, то у него должно быть понимание, что он в госучреждении. То есть он не прикован к батарее, где все понятно, бандиты похитили. А в неком изоляторе, и вот он сидит спокойно, ждет, ожидает. Ну и потом, если человек оттуда выходит и обращается в прокуратуру или куда-то еще, то, естественно, все проверяется по учетам, и человеку говорят, дружище, наверное, вам к психиатру, потому что ни в каком изоляторе вы не содержались. Вторая версия – это некое сумасбродство, то есть некое желание удовлетворить свой эстетический вкус, построить себе копию помещения. Тут надо понимать, что мы привлекали две серьезные организации, которые хоть и по визуальным данным, но оценили строительство в сумму примерно полмиллиона долларов. То есть на такое сумасбродство нужны деньги. Но и место непрезентабельное, конечно.
Алексей Александров беседовал с журналистом издания 47 News Виктором Смирновым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Невообразимо, чтобы мы сняли из нашего сайта статью про Яна Палаха как национального героя.
Роскомнадзор заблокировал сайт чешского радио из-за статьи 20-летней давности о самоубийстве Яна Палаха в 1969 году в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Грузии. Президент Европейского совета Шарль Мишель уже в третий раз за неполные 4 месяца побывал в этой стране. На этот раз для участия в Батумской международной конференции «Европейский путь», а также во встрече лидеров государств так называемого ассоциированного трио Грузии, Украины и Молдовы. Визит Мишеля состоялся вскоре после срыва первого в истории Грузии гей-прайда и смерти телеоператора Лексо Лашкаравы, избитого гомофобами. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Экс-президент Михаил Саакашвили в прямом эфире на своей страничке Facebook требовал от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от поездки в Грузию, если грузинские власти не освободят 3 украинских моряков, арестованных осенью по обвинению в незаконном проникновении в территориальные воды Грузии. Грузинские спецслужбы тогда заподозрили, что украинцы, один из которых в прошлом был телохранителем Саакашвили, пытались якобы разведать возможные пути возвращения Михаила Саакашвили на родину в сентябре текущего года, в преддверии очередных выборов. Батумский суд приговорил моряков к 4 годам лишения свободы, но буквально накануне президент Саломе Зурабишвили помиловала всех троих, после чего Владимир Зеленский принял решение все-таки участвовать в Батумской конференции и саммите ассоциированного трио. Президент Европейского совета Шарль Мишель, выступив на конференции, а затем и в ходе встречи ассоциированного трио, дипломатично, но твердо дал понять. Все 3 государства Восточного партнерства – Украина, Молдова и Грузия – уже оформившие Евроассоциацию, а также получившие безвизовый режим и зону свободной торговли с ЕС, могут получить значительную финансовую помощь от Брюсселя – но лишь с условием углубления демократических реформ. Наконец, президент Европейского совета сообщил, Европейский союз готов мобилизовать для развития государств региона в общей сложности 17 миллиардов евро. По меркам региона это огромная сумма. Некоторые даже назвали инициативу планом Мишеля по аналогии с планом Маршалла для Европы. Но насколько он реален? На этот вопрос Радио Свобода ответил бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
Я думаю, что реальный план с учетом происходящего в Белоруссии. Потому что Белоруссия выпала уже из этой системы. И сейчас вот вся ставка на эту тройку. Но насколько прочная оказывается конструкция, в целом конструкция, ну, за это я уже не могу ручаться сейчас.
За инициативой Шарля Мишеля могут стоять одна или две или несколько великих европейских держав, которые входят в Европейский Союз?
Конечно. В первую очередь, наверное, речь идет, может быть, о главном банкире Германии, Франции тоже стоит. И это, конечно, без не обойтись, без принципиального добра Вашингтона.
Отметил Иосиф Цинцадзе. В ходе встречи с господином Мишелем лидеры грузинской оппозиции пытались получить ответ на вопрос, готово ли европейское сообщество ввести санкции против грузинских властей за средневековый погром 5 июля. Шарль Мишель ответил позднее, произнеся очень примечательную фразу. По его словам, грузинское общество всего лишь в течение жизни одного поколения достигло беспрецедентного прогресса в сближении с Европой. Конец цитаты. Многие восприняли эту фразу как призыв не торопить события и дипломатичный намек на то, что прогресс достигается поэтапно. Тем не менее, грузинский премьер Ираклий Харибашвили на конференции вновь смело заявил, что его правительство уже в 2024 году внесет заявку на полноценное членство в ЕС. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Слушайте, время свободы. В Испании завершился очередной судебный процесс над российскими киберпреступниками, выбравшими эту страну в качестве штаб-квартиры для атак на банки по всему миру. Процесс совпал по времени с увеличением числа хакерских атак с территории России на испанские государственные учреждения. Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
4,5 года тюрьмы получил Денис Токаренко, похитивший из банковских счетов граждан разных стран более 4 миллионов евро. Его жене дали 1/2 года. Кроме того, она должна будет выплатить в испанскую казну 300 тысяч евро. Что касается самого Токаренко, то ему придется заплатить 6 миллионов. На уплату штрафа, видимо, пойдут обнаруженные при обыске в доме осужденных крупные суммы в долларах и криптовалюте, а также их дорогостоящее движимое и недвижимое имущество в Испании. Между тем, это дело особой сенсации в стране не вызвало. К российским хакерам здесь давно привыкли, пресса пишет о них постоянно. то они запустят фальшивую страницу какого-либо банка, то от его имени потребуют у клиентов банковские реквизиты, якобы для проверки, то от имени полиции заблокируют под каким-то предлогом ваш компьютер, пообещав разблокировать его за 100 евро и так далее. Вспоминаются разве что наиболее громкие дела королей киберпреступности Петра Левашова и Станислава Лисова. После долгого разбирательства в Испании было решено передать их для суда в США, поскольку особый вред они нанесли гражданам именно этой страны. Значительно большую обеспокоенность и спецслужб, и общественности вызывают атаки с территории России на испанские госучреждения с целью парализовать их работу или похитить информацию. Так шумиху в прессе вызвала недавняя атака, парализовавшая Национальную службу занятости, компетенции которой относятся подбор кадров для госучреждений. Говорит испанский эксперт в области кибербезопасности полковник Фернандо Асеро.
Опасность, которой подверглась наша служба занятости, имеет российское происхождение. Хакеры не запросили денег за разблокирование компьютерной системы ведомства, что не характерно для киберпреступников. Похоже, что в этот раз речь шла лишь о том, чтобы нанести вред службе, уничтожив банк ее данных, что они и сделали. Пострадало множество людей. Впрочем, мы не можем с уверенностью определить, стоит ли за этим деянием группа обычных хакеров или некая государственная структура.
По данным портала El Confidencial Digital, наиболее частым атакам со стороны хакеров из России подвергаются испанские министерства иностранных дел и обороны. Помнят испанцы и игры, которые велись с территории России осенью 2017 года. Тогда из-за каталонских сепаратистов, провозгласивших независимость своего региона, страна оказалась на грани гражданского конфликта. Как выяснили испанские спецслужбы, в те дни распространением в интернете идей сепаратистов и организации солидарности с ними занимались российские боты. Но может быть Россия не причастна к хакерской деятельности? Может кто-то выдает себя за россиян с целью их дискредитации? Полковник Асеро.
Я не верю. Está claro que...
Я не думаю, что это так. Очевидно, что опасность исходит от российских хакеров. Все очень просто. Трудно, вернее, практически невозможно фальсифицировать происхождение хакерской атаки, место, откуда она ведется. Мы не знаем этих киберпреступников поименно, но знаем, что они принадлежат группе, совершающей атаки против наших госучреждений. Кстати, подобные атаки предусмотрены российской концепцией гибридной войны. Об этом, в частности, говорится в некой публикации, которую мы называем «Доктриной Герасимова», начальника российского генштаба. В соответствии с ней, кибератаки могут производиться на любом этапе противостояния, и в мирные времена, и во время кризисов, и во время военных действий. Может лишь меняться интенсивность этих атак.
Что касается дела Токаренко, то по нему проходят еще как минимум три его сообщника-хакера. Они находятся на свободе за пределами Испании и объявлены в международный розыск. Пока не наказаны и посредники, так называемые мулы. Они предоставляли киберпреступникам свои банковские счета, через которые из одной страны в другую пересылались похищенные деньги. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в завершении выпуска еще об одной довольно абсурдной истории. В России по решению Роскомнадзора заблокирован сайт русской службы навещания чешского радио из-за статьи о самосожжении студента Яна Палаха в знак протеста против ввода советских войск на территорию Чехословакии в 1968 году. Статья была опубликована еще в 2001 году. Моя коллега Александра Вагнер побеседовала с представителем иновещания чешского радио Либером Куколом.
Для нас это как гром среди ясного неба, потому что нас никто не предупреждал, и мы просто в субботу проснулись и узнали, что наш сайт блокирован, и до этого не имели никаких даже намеков на то, что что-нибудь такое может случиться. Та информация, которую мы сами нашли в интернете, так что мы знаем, что камнем преткновения – это статья 20-летней давности о чешском студенте Яне Палахе, это известно. С того, что нас заблокировал Роспотребнадзор, а не Роскомнадзор, уже вытекает, потому что можно же узнать разделение компетенций между этими двумя организациями. С этого, на самом деле, уже ясно, что там претензии по поводу информации о способе проведения самоубийства, хотя, опять же, повторяю еще раз, нам этого никто официально не сказал. Ну и наше мнение, конечно, такое, что мы рассказываем о реальных исторических событиях. Это никакая не пропаганда самоубийства. Но то, о чем мы говорим, это действительно случилось. И еще мы бы хотели подчеркнуть, что все-таки самоубийство в определенных случаях тоже может быть героическим, патриотическим действием. С другой стороны, тоже напрашивается версия, что это просто следующий камушек в мозаику нынешних очень напряженных чешско-российских отношений. Да, мы знаем, что Чехия попала в этот российский список недружественных стран. И, может быть, знаете, под этим соусом кто-то из российских цензоров искал какой-нибудь повод, к чему придраться. И, может быть, случайно была обнаружена эта статья, может быть, нет. Нас, конечно, удивляет, что таким поводом стала именно статья 20-летней давности. Знаете, конечно, напрашивается вопрос, а 20 лет это никому не мешало, а теперь вдруг. И то, что у нас разные взгляды на историю, это понятно, я имею в виду у нас с российской стороной. Но это уже мое личное предположение. Да? Мое личное предположение такое, что в России все-таки далеко не каждый, ну, а скорее почти никто не знает это имя Ян Палах. Ну, то есть я предполагаю, что, знаете, рядовой служащий Роспотребнадзора, может быть, и не знал, насколько чувствительна эта тема вообще в чешско-российских отношениях. И что, например, для нас, ну, просто с принципиальных соображений практически невообразимо, чтобы мы сняли из нашего сайта статью про Яна Палаха как национального героя. Мы будем контактировать Роспотребнадзор с тем, что мы попросим разъяснений, потому что, как я уже сказал, у нас нет никакой официальной информации. Потом следующий шаг. Вообще по той информации, которую можно найти на сайте Роспотребнадзора, все-таки претензии к этой конкретной статье и вроде вес наш сайт не должен быть пока заблокирован. Но мы знаем, что в России вообще нельзя войти на наш сайт ни на одну статью. То есть он уже заблокирован полностью. То есть тут мы хотим, чтобы, по крайней мере, пока пойдут переговоры, ну или дело производства о статье, которая касается Палаха, чтобы хотя бы был открыт доступ к другим частям нашего сайта. Ну и потом, естественно, мы посоветуемся с чешскими дипломатами, с чешским МИДом, как быть в этой ситуации. Ну и, соответственно, будем действовать.
Говорил представитель инвещания чешского радио Либор Кукол. С ним беседовала Александра Вагнер. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».